«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В эфире программа «Без дураков». В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, Илья. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Напоминаю, контактные данные. Наш телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Трансляция ведется в Рутьюбе на нашем канале. Кроме того, есть приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там, кстати говоря, обращу особое внимание, идет прямая трансляция эфира. Ну, что же, у нас, как всегда, довольно серьезная, большая тема, но хотелось бы начать все-таки с судьбы Марата Касема, который, собственно говоря, возглавлял Спутник Литву, является гражданином Латвии, вот 6, ну, недели будем считать, с того момента, как он задержан, ему вменяются разные статьи, но не будем, наверное, на этом делать акцент, потому что точной информации нет.
Информация достаточно обрывочная, но, по крайней мере, со ссылкой на адвоката латвийского, который сейчас должен войти в дело Марата Касема, мы точно знаем, и это информация, подтвержденная латвийскими спецслужбами, о том, что ему инкриминируется нарушение так называемых санкций Европейского Союза, которые были введены в отношении спутника, RT и нашего агентства. А также есть информация о том, что ему вменяют и шпионаж против Латвии. Ну, вот с этим еще надо разбираться, поскольку мы не видели материалов, ни материалов дела, ни обвинения, которое было предъявлено нашему коллеге Марату Касему. Тем не менее, мы понимаем, что эти обвинения — это точно месть за то, что Марат Касем, работая здесь, в Москве, возглавляем, будучи шеф-редактором, работая на радиостанции «Спутник», будучи шеф-редактором портала «Спутник Литва», достаточно честно и объективно говорил о том, что происходит в Прибалтике, в том числе с людьми русскоязычными, с людьми русской культуры, ну и, собственно говоря, о той волне русофобии, которая поднялась в Прибалтике в последние годы. Мы уверены, что сможем приложить все усилия для того, чтобы точно добиться справедливости в деле Марата Касема. И, конечно, поддерживаем максимально, насколько возможно, нашего коллегу сейчас, который находится в центральной тюрьме города Рига.
Да, вот такая история. Там всякие цифры дают, сколько грозит Марату. Но мы не будем об этом говорить. Это просто не совсем корректно. И, в общем, действительно нужно ознакомиться с материалами дела, чтобы какие-то хотя бы предварительные выводы делать. Вот перейдем к какой теме. Дело в том, что она действительно одна из центральных сегодня. Вот Киев просил, как пишут в том числе и украинские издания, Грузию вернуть комплексы Украины, которые она якобы передала, там подарила еще в 2008 году Тбилиси. Мы помним, чем этот год ознаменовался в отношениях России и Грузии. И, естественно, Южная Осетия имела прямое непосредственное отношение к тем событиям. Так вот, Тбилиси, собственно говоря, отказал. Значит, но с той формулировкой, что не получала Грузия безвозмездно от Украины ничего, собственно говоря. Ну, мы понимаем, что дипломатия, политика — это искусство, в том числе и формулировок, да, а содержательно, что за этим может стоять, Кирилл, я бы вот вас и спросил как раз.
Ну, я прекрасно помню историю с этими комплексами БУК, которые были проданы, а не переданы. По крайней мере, была такая информация на Украине на рубеже 7-8 года. Более того, тогда, значит, в публикациях украинской прессы фигурировала информация о том, что, значит, они были чуть ли не сняты. Там было передано то ли 3, то ли 4 комплекса. Комплекс, чтобы было понятно, еще состоит комплекс БУК. Это пульт управления, радиолокационная станция и сами пусковые установки ракет. Противовоздушной обороны, системы ПВО. Значит, и якобы вот какая-то часть из тех, которые были проданы Грузии, были сняты с боевого дежурства на Украине. Была вот такая информация. Ну, сейчас уже сложно об этом говорить. Тогда в 2007 году, значит, была даже, если мне память не изменяет, это парламентская комиссия, Но она так ничего и не смогла изучить по этому поводу. Это было во времена президентства Ющенко. Ющенко был ближайшим на тот момент другом Саакашвили. Мы помним, что во время так называемых грузинских событий прибалтийские лидеры политические и Ющенко оказывались в Тбилиси, значит, выражали поддержку Саакашвили, который начал агрессию в Южной Осетии в августе 2008 года, что было затем установлено комиссией Европейского парламента, которую возглавляла госпожа Тальявини. Это я вот тоже помню очень четко. В ее докладе было сказано, что конфликт начался с обстрела Схинвала с грузинской стороны из ракетных установок «Град». Вот. История с этими буками, которые тогда продала Украина Грузии, она обрастала подробностями, в том числе они были связаны с тем, что не только готовили украинские офицеры грузинских для работы на этих станциях, а это достаточно сложная военная техника, но и вроде бы даже сами в какой-то момент в 2008 году сели за пульты управления этими ракетными установками. Значит, и с помощью одного из таких буков, если мне память не изменяет, был даже сбит один из российских самолетов. Ну вот сейчас я тут боюсь вступить на твердую почву, потому что, вернее, вступить на такую
зыбкую... На зыбкую, да, наоборот.
Да, зыбкую почву, потому что прошло 15 лет, что-то могло в памяти стереться, но, по крайней мере, вот общая, так сказать, рамка в этих событий примерно такова.
Но самолеты точно там были сбиты российские.
Да.
Это факт, это можно поднять
архивные данные. И понятно, что, так сказать, наиболее эффективным оружием в системе ПВО Грузии в тот момент были вот эти самые буки. Ну, собственно говоря, как и на сегодня, они по-прежнему остаются достаточно серьезным и грозным оружием. Именно поэтому Украина и, значит, пытается заполучить их назад. Значит, на что Грузия вполне логично отвечает, что, во-первых, а, никто ничего не передавал, а были за это дело заплачены деньги. Это первое. То есть тут как бы не было никаких жестов доброй воли, как это пытается преподнести Украина. Вот. А во-вторых, Грузия дистанцировалась не только от каких-то военных поставок на Украину в последнее время, но и от вообще, так сказать, поддержки антироссийских санкций. В силу того, что в Грузии в последнее время власти находятся достаточно прагматичные прогрузинские политические силы, которые прекрасно понимают, что портить отношения с крупным соседом, таким как является Россия на Кавказе, Грузии смысла нет. Более того, огромное количество граждан Грузии по-прежнему работают, значит, как-то находятся на российском рынке. Ну и, в общем-то, и так после вот той полосы достаточно серьезных взаимных санкций, которые были во времена Саакашвили, после, значит, ну вот вплоть до того, что сейчас нет дип-отношений,
да,
между
с того
Россией
времени их да, так и Грузией. Нету, да.
Да, значит, нет воздушного сообщения между Тбилиси и российскими городами, хотя в последнее время даже пошли слухи о том, что вполне возможно, что оно может как-то, так сказать, быть восстановлено. Но, в общем, в любом случае, пока это только слухи, но в любом случае, вернусь к тому, что грузинские политические деятели в последнее время, которые находятся в роли государства, они понимают прекрасно, что не в интересах небольшой, если мне память не изменяет, 5-миллионной Грузии портить отношения, уж дальше, уж, казалось бы, уже и некуда, со своим таким большим и важным соседом. Тем более, что с Грузией Россию связывают огромные исторические связи. Но что тут говорить, мы помним прекрасно, что Грузия вошла в состав Российской империи еще в 19 веке. В начале 19 века.
Если не ошибаюсь, от Ирана тоже она, ну, так сказать, была, исходила, ну, опасность, скажем,
ну,
так.
Ну,
да?
На самом деле...
И в России Грузия искала,
да,
защиту.
Она искала защиту в силу того, что просто-напросто ее могла постичь вполне участь, там, например, той же самой резни в Армении. Поскольку основным тогда игроком на Кавказе была Османская империя, и агрессивное вообще мусульманское государство очень нелояльно относилось к христианам. Я так в таких очень аккуратных терминах.
Я сейчас проинформирую слушателей. Дело в том, что в телеграм-канале нашем идет опрос вот на какую тему. Ну, как известно, с 7 по 19 января, с Рождества по Крещение Господне, это адресовано прежде всего православным, продолжаются святки, рождественские дни. И опрос у нас такой. Продолжаются рождественские дни. О чем вы думаете в это время? Три варианта ответа. Вариант номер один. Мечтаю, пусть о маленьком, но чуде. Вариант номер два. Жду встречи с родными и близкими, чтобы получить частицу тепла. Вариант номер три. О высоком не думаю, уже только о будничных делах. Ну, как мы видим, опрос такой человеческий, да, абсолютно. То есть он лишен всякой политики. Поэтому призываем активно участвовать в нем. А в конце программы мы подведем некоторые итоги. Ну, а пока, собственно говоря, продолжим. Вот, Кирилл, знаете, о чем хотелось бы спросить? Вот мы говорим о буках, оппозиция Тбилиси. Она действительно совершенно понятна. Она такая комбинированная, да, и так сказать, и гуманитарное измерение есть, и политическое, и экономическое, и прагматическое. Все, все вместе. А вот что касается поставок западными странами Украине бронетехники. Тяжело. Сейчас только все об этом и говорят, что качественное изменение произошло. Уже постепенно начинают насыщать ВСУ танками. Постепенно. Это процесс не быстрый. Понятно, там бронетехникой разной. Причем эксперты военные отмечают, что речь идет в последнее время. И вот все эти обещания связаны именно с наступательными вооружениями, чего прежде не было. Или было, но так, в таком пипеточном количестве. Да? И тем самым ну, делаются выводы, не знаю, справедливые или нет, что Запад готовит Украину там, через месяц, два, три к большому контрнаступлению. Вот как это прокомментировать?
Ну, смотрите, я бы начал с другой стороны. Я бы зафиксировал такую вещь, что если бы не западные военные поставки, то одна из целей СВО, демилитаризация Украины, давно бы была бы уже выполнена. Это значит, что, ну, просто чтобы ориентироваться в цифрах, вот недавно главнокомандующий украинский Залужный запросил, заявил, что в одном из интервью, я же не помню, как в западном издании, что ему, вот, ему бы вот еще 200-300 танков, 600-700 боевых машин.
Значит, да, и 500, по-моему, да, стволов артиллерии тяжелой.
Да, 500 артиллерийских стволов, значит, и он бы вот освободил бы, ну, вернулся, вернул бы Украину в границы 91-го года.
Даже не 2022-го, 24 февраля, да, а именно 91-го. Да. Ну, понятно, намек на что.
Да, включая Крым, естественно.
Да, ну, понятно.
Значит, я просто хочу напомнить, что на начало этого года у Украины было порядка 1200 танков, значит, вернее, так, не так, 700 танков на, скажем так, назовем это на боевом дежурстве, то есть на боевом ходу, порядка еще 1200, которые находились в разной стадии консервации, но, так сказать, были вполне боеспособны, и того где-то порядка 2000 единиц танков, да. Про боевые машины и артиллерийские стволы я не буду говорить, но просто вот, чтобы можно было себе представить, какой был военный потенциал Украины. Сегодня Залужный говорит, что ему нужно 200 танков, значит, для того, чтобы предпринять какие-то наступательные операции. А, и за еще одна важная цифра, и за вот все время, начиная с февраля, и вот по, примерно, так сказать, по конец прошлого года, ну, собственно говоря, по началу этого, Украина получила 800 танков советского производства.
Из Польши, прежде всего.
Польша.
Т-72.
Да, Болгария. Значит, ну, в общем, так сказать, еще те страны бывшего Варшавского договора, значит, в которых они были, эти танки, в наличии. В общем-то, потенциал украинских вооруженных сил только в бронетанковой технике, а это наступательное вооружение. Это мы как бы все прекрасно понимаем, что при помощи танков не обороняются. Это наступательная техника. Так вот, у Украины было больше 2500. По сути, Залужный говорит, что сегодня мне бы 200 еще, да, и я бы вот начал предпринимать серьезные действия. Это значит, что вот от этих 2500 мало чего осталось. Если ему нужно еще для решительных каких-то действий еще 200 танков. Это как бы первое. То есть я бы зафиксировал, что, конечно, мы, по сути, сломали хребет украинской военной машины, и он сейчас держится только за счет западных поставок. Что касается поставок бронетанковой техники, понятно, и это тоже очевидно, что это наступательная техника. Что она нужна не для ведения оборонительных боев, а для наступательных действий. И до тех пор, пока, так сказать, это была старая советская техника, значит, тут еще был какой-то формальный повод для того, чтобы НАТО говорило, что мы в этом деле не участвуем. Да? Значит, ну вот, да, наши члены нашего альянса поставляют какую-то старую советскую технику, но это же старая советская техника, ну, нам что, на металлолом их сдать, что вот сюда поставить. Да? Значит, но здесь сейчас заходит речь о том, что... пойдут поставки уже современной европейской техники. Хотя, опять повторюсь, Залужный выглядит достаточно странно в этой ситуации, потому что он, по идее, как бы обладал огромной ударной силой. Да? Ну, больше 1500 точно.
Кстати говоря, Кирилл, прошу прощения, что перебиваю, ведь в Киеве регулярно говорят о том, что огромное количество трофеев есть. В разных областях, откуда, так сказать, это, ну, где это, была перегруппировка?
Это как бы отдельно, да. Я бы даже сказал,
это отдельная история.
Не песня, а сказка, значит, на которой, которую можно пролистнуть. Да? Вернемся к тому, что у Залужного был огромный боевой потенциал, что касается, например, так, той же самой ударной техники танков. А вот он сейчас говорит, у него было больше 1000 их. Да? А сейчас он говорит, что мне бы еще 200, и я бы вот точно бы сделал бы страшный бросок. Что это значит? Это значит, что, мне кажется, нет потенциала украинских вооруженных сил для каких-либо серьезных наступательных действий. И этот разговор Залужного о том, что вот дайте мне танки, самые современные, да, и я совершу чудо, они напоминают, значит, там, разговоры о чудо-оружии для Германии в 45-м году, весной 45-го года. Я могу ошибаться, я в этом смысле не военный эксперт, я, значит, не готов детально там анализировать общую номенклатуру всех поставок, о которых просит Залужный, но вот просто простое арифметическое соотношение показывает мне, что это какие-то такие очень умозрительные очень разговоры, потому что, имея огромную танковую армаду, больше 1500, да, сейчас рассказывать о том, что вот мне бы еще 200, и я точно вот сейчас сделаю чудо, но это как я занял у вас там 300 рублей, да, дайте еще 10, и я точно вам все верну. Отыграюсь. Вот в это я верю слабо. А то, что...
решительные НАТО... действия все-таки а то, Запад ждет от
а то, что
Киева.
НАТО, конечно, ждет, потому что Западу нужно объяснять, может быть, даже в меньшей степени американцам, а в большей степени европейцам, надо объяснять своим избирателям, а ради чего все это? То есть вот все, о чем, так сказать, говорилось, о том, что, так сказать, Украина там стоит грудью на передовых рубежах борьбы и защиты демократии, что нужно для этого жертвовать, значит, нужно за это платить, поставлять, финансировать. А куда это все девается? Да? Вот эти там 800 переданных танков из западных стран, да? Что они совершили такого сногсшибательного, такого, так сказать, головокружительного? Что? Они, так сказать, вошли в Херсон, который мы оставили, и так, как бы, исходя из стратегических соображений. Что, какой, где там перелом? Где вот эти вот... как подкрепляются эти все рассказы о том, что вот до Симферополя, и там обязательно установить украинский флаг? Пока это обещания, какие-то, так сказать, политические яркие заявления Зеленского, значит, и, ну, Залужный в этом смысле фигура вторая, потому что он точно не верховный главнокомандующий. Он человек военный, но не верховный главнокомандующий.
Он просто главнокомандующий.
Да, он просто главнокомандующий. Ну, в общем, это все очень как-то, знаете, как сказали бы у нас на Украине, квело выглядит. То есть очень тускло. Поэтому что-то нужно делать, да? Демонстрировать, имитировать некую деятельность. Значит, увеличивать поставки, говорить. Потому что рано или поздно будут спрашивать, судить будут по результатам. Как известно, цыплят считают по осени. Вот уже одна осень прошла, значит, мы в преддверии, ну, пусть еще и далекой, но весны, но никаких серьезных действий со стороны украинских вооруженных сил, вот таких прорывных, мы пока не видим. А это самое главное, что мы-то ладно, самое главное, что этого не видят европейцы. Поэтому нужна риторика. Нужна риторика, значит, нужны поставки, нужны все время рассказы о том, что мы делаем все для защиты демократии. Это вот я реконструирую риторику европейских политиков.
А следующая большая тема у нас носит, ну, отчасти конспирологический характер, а отчасти такой геополитический. Тут всего понемножку, но на самом деле речь идет о публикации Financial Times. Ее отечественные СМИ российские трактуют по-разному, но, условно говоря, суммируя сказанное, да, вот перевод этой статьи Financial Times, заключается в том, что за 20 дней до начала специальной военной операции на Украине Владимир Путин с Си Цзиньпином обсуждал возможность того, что Россия примет все возможные меры, если подвергнется нападению российской территории или там какой-то гуманитарный кризис возникнет. В Пекине это восприняли как возможность неких ограниченных военных действий, но при этом, ну вот другие, например, СМИ пишут о том, что Москва не предупреждала Пекин ни о чем абсолютно, и, ну, как снег на голову, СВО свалилось в том числе и на Пекин. Ну, в информационном, прежде всего, смысле. И к выводу некоторые, опять же, СМИ, ну, не буду их называть, экспертные, представители экспертного сообщества приходят к такому выводу, что Пекин, в общем, понаблюдав за всем происходящим, сделав какие-то выводы, намерен восстановить отношения с Западом, как-то немножечко дистанцироваться вроде бы от России, потому что мы знаем, что Китай, конечно, не присоединялся к никаким санкциям, и были разные политические заявления, вел себя весьма корректно, взвешенно, и здесь никаких претензий нет, но, тем не менее, вот сейчас вроде бы наступает некий такой момент, ну, не переломный, но, по крайней мере, вот чаша весов теперь там такова. Вот давайте попробуем это обсудить. Начнем до перерыва и после перерыва продолжим.
С моей точки зрения, Запад, опять же, на фоне отсутствия каких-либо радикальных успехов на Украине и на фоне того, что СВО затягивается, по крайней мере, раздвигается. Она не затягивается, она просто в тех сроках, о которых говорил верховный главнокомандующий наш, до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Этих сроков, эти сроки знают наверняка только военные, и то война, как бы, делать какие-то прогнозы в сроках на войне, дело неблагодарное. Но, тем не менее, на Западе пытаются гадать, а насколько же тесный союз между Россией и Китаем. Да, он не формализирован. То есть Китай не стал таким же союзником нашим, как Белоруссия, например. Но понятно, что некая координация, или уж по крайней мере учет взаимных интересов российско-китайских в современной геополитической ситуации, он существует. И вот они пытаются, знаете, как палеонтолог по одной косточке какого-то, так сказать, крупного животного построить, реконструировать скелет, там, я не знаю, тираннозавра или еще какого-нибудь,
ну,
там...
Да. А потом на этот скелет, да, нарастить виртуальное мясо, да, и в, да, целом и образ, да, образ создать
этот образ для того, чтобы понять. А на самом-то деле, конечно, их волнует ответ на главный вопрос. В одиночестве ли Россия? Значит, осознает ли Китай угрозу, которая очевидна, что если у России дела пойдут не по плану, и Западу коллективному удастся как-то, так сказать, повернуть ход развития событий в свою сторону, то понимает ли Китай, что следующей целью будет он? Готов ли он к этому? Или он все-таки, так сказать, не рискнет вступить в откровенную конфронтацию с Западом? Вот это волнует коллективный Запад больше всего. Хотя, с моей точки зрения, это уже, знаете, только попытка как-то себя успокоить. Вот как в стадии осознания болезни, да? Значит, есть принятие, понимание, значит, и некое действие. Вот, похоже, Европа еще даже не прошла стадию принятия. Потому что, хотя очевидно, что уже после знаменитого скандала с Huawei, когда руководителя крупнейшей китайской корпорации, работающей в сфере электронного оборудования и связи, репрессировали.
Надо делать паузу на несколько минут. Обязательно, да, продолжим. В эфире «Радио Спутник», исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.